Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 5 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Стоит ли Украине бояться новой российской ракеты? Начнут ли в Украине вакцинировать детей от COVID-19? И новый министр реинтеграции Верещук рассказала, что планирует делать. Почти трехчасовой ролик в YouTube об Украине российского блогера Ильи Варламова, который называет себя оппозиционным Кремлю, забросали негативными комментариями и оценками украинские зрители. Этот фильм блогер снял в рамках проекта о том, как сейчас живут постсоветские республики через 30 лет после распада СССР. В ролике об Украине Варламов рассуждает об истории Украины, якобы историческом расколе страны, появлении олигархов, причинах Евромайдана, аннексии Крыма России и нападении на Донбасс, статусе русского языка и о том, почему же когда-то братская Украина стала одной из, цитата, «самых враждебных к России стран». Сейчас у видео Варламова об Украине более миллиона просмотров и на треть больше дизлайков, чем злайков, более 46 тысяч. В 2017 году, напомню, украинские власти на 5 лет запретили Варламову въезд в страну за незаконное посещение аннексированного Крыма. В своем ролике блогер рассказывает об Украине на фоне якобы украинских пейзажей, нарисованных на компьютере. Что взбесило украинцев в фильме Варламова об Украине? Что думают о ролике украинские эксперты, которые поговорили с оппозиционным Кремлю блогером? И почему российский блогер так и не рассказал России о настоящих причинах ухода Украины? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут один из героев фильма Варламова под названием «Украина. Хитрость Кучмы. Коррупция Порошенко. Реформы Зеленского». Роман Цымбалюк, корреспондент агентства «Униан» в Москве. И Александр Дани, историк и политолог. Друзья, звоните к нам по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Смотрели ли вы фильм, ролик блогера Ильи Варламова? Что вы о нем думаете?
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Незаконные вооруженные формирования обстреляли территорию вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. По его данным, без электричества остались села Сизая и Болотиная. Информации о погибших, раненых и разрушениях нет. Обстрелы велись снарядами калибра 82 и 122 мм. Гайдай уточнил, что КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны не прекращал свою работу. При этом, по словам возвращающихся со стороны неподконтрольной территории людей, группировка ЛНР приостанавливала пропуск граждан. 9 раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Попасной, Зайцево, Майорска и Новотошковского. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня зафиксирован один обстрел в районе Причепиловки. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах Михайловки, Зайцево, поселка Шахты Трудовская. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах поселка Фрунзе. Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений секретоносителя самой высокой формой допуска. Он имеет гражданство России и несанкционированно собирал тайные военные документы. По данным СБУ, установлены контакты указанного военнослужащего ВСУ с действующими военнослужащими вооруженных сил России. Продолжается следствие. Российская сторона не комментировала эти заявления СБУ. Кремль обычно отрицает сообщения об агентурной деятельности в Украине. Послы Европейского Союза решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий стран. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. Решение должно быть официально объявлено в начале следующей недели. Это решение было принято с учетом текущей эпидемической ситуации в Украине и общего ухудшения ситуации в Европе. В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что временные ограничения ЕС не являются отменой без виза и касаются только путешествий. В ведомстве также напоминают, что Евросоюз регулярно обновляет зеленый список и в случае улучшения эпидемической ситуации принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень. МИД Украины призывает украинских граждан активно вакцинироваться и продолжать соблюдать противоэпидемические требования. 26 488 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1333 человека заболели ковидом, 62 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 581 новый случай заражения, 15 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 103 человека заболели, 12 умерло от осложнений ковид. В Орду о новых случаях заболевания не сообщали. Новый центр вакцинации против COVID-19 открыли в Торецке. Это уже второй такой центр в городе. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации. Новый центр вакцинации находится на улице Дружбы, 33. Прививки здесь проводят тремя препаратами, одобренными в ООС, Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Центр работает ежедневно с 8.30 до 16 часов. Напомню, что центр вакцинации против COVID на привокзальной площади Торецка продолжает функционировать ежедневно с 8.30 до 14 часов. Верховная Рада приняла закон о регистрации места жительства. Теперь его можно будет изменить онлайн в портале ДИЯ. Об этом сообщил министр цифровых трансформаций Михаил Федоров. По его словам, на портале ДИЯ теперь можно будет указать фактический адрес и получить подтверждение от владельца жилья. По словам Федорова, оформить пенсию, документы или получить медпомощь можно будет там, где человек проживает, а не там, где прописан. Место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь сообщать государству, где проживает гражданин. Сейчас, по словам министра, услуга работает в 7 городах в экспериментальном формате и скоро будет доступна всем. Неизвестные разрисовали аэрозольными красками два вагона пригородного поезда Харьков-Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзалезницы. Этот состав, напомню, вышел на линию 1 ноября после капитального ремонта в Киеве. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов, днем до плюс 15.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напоминаю, совсем скоро мы будем говорить в студии, в прямом эфире. Надеюсь, в этом разговоре вы примете участие. По номеру 0800 300 403 мы обсудим свежий ролик российского блогера, который называет себя оппозиционным Кремлю, Ильи Варламова, об Украине. Так вот, этот ролик забросали негативными комментариями и оценками украинские зрители. Сейчас у этого видео более миллиона просмотров и на треть больше дизлайков, чем лайков, более 46 тысяч. Мы поговорим в студии о том, что взбесило украинцев в фильме Варламова об Украине. Что думают о ролике украинские эксперты, которые поговорили с этим оппозиционным Кремлю блогером, и почему российский блогер так и не рассказал России о настоящих причинах ухода Украины из-под российского влияния. Об этом мы поговорим в студии с Романом Цымбалюком, корреспондентом агентства «Униан» в Москве, и историком и политологом Александром Даниём. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока о других темах. Донбасс нужно реинтегрировать благодаря мягкой силе. В этом убеждает новоназначенная министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. И данный процесс возвращения Донбасса может занять, по ее оценкам, цитата, гораздо меньше 25 лет. Насколько ее прогнозы реалистичны? Об этом говорил с экспертами мой коллега Александр Лащенко. Сейчас он с нами на скайп-связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую всех зрителей и слушателей радио «Донбасс Реалии». Тебя, Денис, приветствую.
Александр, чем министр Ирина Верещук вот обосновала такие расчеты реинтеграции Донбасса? Что такое мягкая сила? Почему меньше 25 лет? Она пояснила?
Ну, особо она не вдавалась в подробности, хотя раздала немало комментариев. И накануне, в частности, когда, собственно, Верховная Рада назначила народного депутата. Ну, пока народного депутата, как известно, при переходе в правительство она должна будет служить эти полномочия от правящей партии «Слуга народа», партии Зеленского, Ирина Ферещук. Да, она назначена вице-премьером по вопросам реинтеграции, заменив на этой должности Алексея Резникова. Резникова, который, в свою очередь, об этом, конечно же, радио «Донбасс Реали» множество раз сообщало, еще будет сообщать о позиции господина Резникова, что он будет заявлять и делать после перехода этого деятеля на пост министра обороны. Ну и вот Ирина Верещук вот высказалась таким образом: «Я мягкой силе», она искренне надеется, по ее словам, цитирую дословно госпожу Верещук, что эта мягкая сила сработает. Она имеет в виду, собственно, реинтеграцию, то есть направление, которым должна теперь заниматься, потому что деоккупация, по словам госпожи Верещук, это речь задания нашей армии, цитата. При этом реинтеграция, собственно, может продолжаться относительно быстро, уточнила госпожа Верещук. То есть, как ты отметил, Денис, меньше этих 25 лет. Откуда взяты эти расчеты, опять же, в подробности госпожа Верещук не вдавалась, но при этом подчеркнула, что она, в частности, имеет в виду нахождение общего языка с жителями по ту сторону линии фронта, линии разграничения, как это бюрократически называют. То есть выслушать этих людей, понять их проблемы. И уже сейчас, подчеркивает госпожа Верещук, до назначения на эту должность она владеет информацией, тщательно ее собирает, экономическое, социальное положение, экологическое, чем живут люди по ту линию фронта. Вот что сказала в кулуарах Верховной Рады, подробнее об этом Ірина Верещук.
Якщо все буде добре, я планую на наступний тиждень відразу невідкладно поїхати на Донбас. Дивіться, я хочу найперше поговорити з людьми. Люди, які там живуть, які знають проблеми як найкраще, які потерпають від безробіття, які потерпають від екологічних загроз. Там дуже мало робочих місць. Там люди тримаються за шахти, намагаються в якийсь спосіб затриматись на роботі, працюють за копійки, і я це все знаю. Я всі дні після того, коли вирішила і прийняла рішення піти на цю посаду, зустрічаюся з внутрішньопереміщеними особами, збираю інформацію.
Заявил об этом в кулуарах парламента Украины, назначенная уже на должность вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Ирина Верещук. Денис.
Александр, ну а вот что говорят эксперты, какое сейчас состояние оккупированной части Донбасса? Насколько Ирина Верещук в теме здраво рассуждает, когда говорит о мягкой силе, о менее 25 лет, о том, чтобы ориентироваться на мнение людей там?
Ну, мнение экспертов, кстати, что интересно, все чаще такое мнение высказывают и, собственно, в России, например. Ну, в самом Ордло так просто это не выскажешь, могут быть последствия. Экономическое, социальное состояние вот именно этих так называемых подконтрольных России же ЛДНР плачевное. Почти на всех предприятиях, ну, может, есть, конечно, какие-то исключения, задолженность по зарплате полгода, а то и больше, причем все эти предприятия до 2014 года нормально функционировали. Конечно, были проблемы, можно спорить о сумме заработной платы, которая была, условно говоря, при Украине, но задержек, в отличие от 90-х годов, уже в 2014-2013 году перед известными событиями, перед приходом русского мира не было. Сейчас ситуация очень сложная, мягко говоря, на металлургических комбинатах, например, на Киевском, на шахтах и так далее. Ну и цены, об этом тоже, конечно, радио «Донбасс Реали» не раз сообщало, не знаю, на повседневные продукты, на картошку тоже взлетели до небес. Она там стоит, но в рублях, как известно, дороже, чем в Москве. Все эти Пушилины утверждают, что не пытаются как-то ситуацию поправить, признавая, кстати, проблему, но она вот такова, эта ситуация. И как рассказал в эксклюзивном комментарии радио «Донбасс Реали» представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе «Дончанин», ютуб-блогер Денис Казанский, ситуация очень сложная, но если представить, может, это сейчас звучит фантастически, что Россия, оккупант, уйдет с этих территорий по каким-либо причинам, то, несмотря на всю очень сложную ситуацию, довольно быстро термины, сроки господин Казанский не называл, но можно поправить. Итак, аргументация Дениса Казанского.
Да, безусловно, там есть существенный упадок в плане там, инфраструктуры и так далее. Ну, я думаю, что он будет постепенно восстанавливаться, потому что возможно привлекать под эти задачи в том числе и помощь донорских организаций и мирового сообщества. Тут главный вопрос, я думаю, это политическая воля Российской Федерации на завершение этого конфликта. Если они действительно будут готовы выйти с нашей территории и завершить этот конфликт, то возвращение будет абсолютно возможным. Все-таки мы же живем в рыночной экономике, соответственно, если говорить о тех предприятиях, которые там работают, у них у всех есть украинские владельцы.
Заявил Денис Казанский, и, общаясь с ним, мы обсудили еще такую важную тему в контексте назначения госпожи Верещук на эту должность. Понятно, она теперь в правительстве, а не депутатом будет. Но от ее слова, предложений, не решений, но предложений как минимум многое зависит. Речь идет о таких вот важных законопроектах, как, например, скажем так, давно уже лежащий у депутатов на столе законопроект о переходном периоде по Крыму и Донбассу. Вот есть уже выводы Венецианской комиссии, которая предлагает урегулирование принципов госуправления правосудия на оккупированных территориях, ну и так далее. Как отметил Денис Казанский в комментарии радио «Донбасс Реалии», при всей важности действительно этих законопроектов, еще более важный законопроект о так называемом статусе особым Донбасса, он иначе называется, но по сути это этот документ. Сейчас ситуация такова, при всех там желаниях мягкой силы, может быть не очень мягкой силы, просто силы, Россия идет на эскалацию. Мало того, что все эти более чем 7 лет развязаны Москвой же войны, никаких уступок по сути и не было тем же, на тех же минских переговорах, так называемых. Но наоборот, по утверждению Дениса Казанского, Россия идет на обострение конфликта. И тут задача Украины устоять и держать далее оборону. А с законопроектами придется разбираться уже потом. Денис Казанский.
Любые решения, да, касательно там интеграции, они принимаются в случае договоренности с противоположной стороной, да, с которой мы ведь ведем боевые действия. Вы знаете, что выполнение Минских соглашений, оно в принципе должно начинаться с прекращения огня, с введения войск. То есть это первый шаг. Потом только мы можем говорить про какое-то политическое регулирование, там, законодательное и так далее. Пока что не удалось договориться даже о прекращении огня. То есть идет наоборот обострение. Поэтому все остальные разговоры про какие-то законы, про какие-то другие частности, это они являются просто преждевременными. К этому мы не пришли, и в обозримом будущем даже не видно, когда к этому мы сможем приступить.
Об этом заявил комментарий радио «Донбасс Реалии» Денис Казанский. Ну и заканчивая, собственно, пока тема на самом деле, она очень долго еще будет, назначение госпожи Верещук на эту должность, она также выступила против имплементации той самой формулы Штайнмайера до решения вопросов безопасности на Донбассе. Таковы на сегодняшний день, второй день пребывания на новой должности, важное резонансное заявление Ирины Верещук и оценка этих заявлений со стороны экспертов. Денис.
Спасибо большое. Это был мой коллега Александр Лащенко. Ну, также добавлю, что вот новоназначенный вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил, что планирует принять участие в следующем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу. Вот были вопросы, да, будет ли она участвовать в этих переговорах. Она подтвердила, что будет, как и ее вот предшественник Алексей Резников.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон», способную нести ядерный заряд, со следующего года передадут российскому флоту. В этом на днях заявил президент России Владимир Путин. Кремль утверждает, что эта ракета неуязвима и способна уничтожать авианосные группы. Что такое «Циркон» и стоит ли Украине его бояться? Об этом радио «Донбасс Реалии» спросила у военных экспертов.
Если верить работникам российского ТВ, то первый раз гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон» запустили год назад, 6 ноября 2020 года, в Белом море с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза» Горшков. Валерий Герасимов, начальник генштаба вооруженных сил Российской Федерации, доложил тогда президенту России Путину о том, что ракета успешно поразила морскую цель в Баренцевом море.
Дальность полета ракеты составила 450 километров. Максимальная высота 28 километров. Время полета 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 махов.
В ноябре этого года на совещании в Сочи Владимир Путин создание нового оружия назовет прорывом в области военных технологий.
Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение военно-морского флота России.
Что это за ракета такая? Работники российских СМИ окрестили ее «убийцей авианосцев» и заявили, что часть характеристик засекретили, потому что, мол, противостоять «Циркону» не способна ни одна система перехвата, что показывают публично. Дальность стрельбы – 400 тысяч километров. Выходит на курс на высоте от 27 до 40 километров. Вес боевой части – 300-400 килограммов. Скорость полета – 2,6 километра в секунду. Ракета якобы постоянно маневрирует, базируется на кораблях и подводных лодках. А вообще работники российских телеканалов в один голос говорят о том, что «Циркон» – это составляющая новой гиперзвуковой ядерной триады. В эту троицу входят также комплекс наземного базирования «Авангард» и ракеты «Кинжал», которые запускают с самолетов. Действительно ли Россия совершила прорыв? Или показанная по ТВ просто информационно-психологическая спецоперация? Все, что в России относится к военно-промышленному комплексу или вооруженным силам, Кремль использует в политико-пропагандистских целях. Поэтому из удачного или неудачного проекта делают пропагандистскую картинку для своего и западного потребителя, рассказал радио «Донбасс Реалии» Тарас Жавтенко, эксперт по вопросам международной безопасности.
Є певні сумніви стосовно того, що цей проект він настільки життєздатний, так як про нього говорять росіяни, країни, які мають доступ до набагато більш передових технологій, так аніж наприклад, сучасна Російська Федерація, тим більше в умовах санкцій. Навіть ці країни, вони на сьогодні досить обережні в своїх заявах щодо прогресу, ну, в розробці і тим більше в можливості постановки на озброєння, да, от якби цих гіперзвукових систем. Занадто гучні заяви росіян, вони все-таки наводять на думку про те, що це дійсно вузькоспеціалізована інформаційно-психологічна операція, яка спрямована в першу чергу на зовнішню аудиторію.
Ракета «Циркон» существує. Друге діло, наскільки вона відповідає заявленным параметрам, рассуждает Алексей Ижак, завсектором Национального института стратегических исследований.
Проблема-то в том, чтобы сделать так, чтобы некое гиперзвуковое устройство могло маневрировать в состоянии поражать движущиеся цели. Но проблема-то в том, что никто не доказал, что на таких скоростях, как заявлены, например, «Циркон» 8 махов, что на этой скорости эта ракета может маневрировать и поражать движущуюся цель, наводиться, то есть на движущуюся цель, такую, как авианосец. Никаких доказательств этому нету.
Да и в роликах от Минобороны России, подчеркивает Ижак, ничего по сути не видно. Можно усомниться, а тот ли это «Циркон», который они показывают на презентациях. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
В Украине от коронавируса начали прививать детей и подростков с 12 до 17 лет. Для них разрешена только вакцина Pfizer. Соответствующее решение принял Минздрав Украины. О том, как это должно происходить, рассказывает телеканал «Настоящее время».
Наталья ведет своего 16-летнего сына на вакцинацию от коронавируса. Перед прививкой Васю обязательно осматривает педиатр.
30 частичек,
Несколько минут на заполнение необходимых документов, и школьник уже в кабинете вакцинации.
Минут 10 мы сидим в коридоре и смотрим на свое самочувствие.
Даже если я заболею, то из-за того, что я вакцинирован, я перенесу эту болезнь в очень легкой форме.
Вакцинировать или не вакцинировать сына у Натальи на этот счет вообще не было сомнений. Все взрослые в их семье привиты. Как только вакцина от ковида стала доступна в Украине для подростков, женщина решила сразу же записаться на прививку.
Вакцинация, она необходима. Но как еще защитить, когда вокруг такое засилие антивакцинаторов, когда это распространяет эту инфекцию всеми доступными методами, какими только могут. Поэтому я защищаю детей всеми доступными методами.
Теперь Вася сможет получить такой же ковид-сертификат, как и взрослые в Украине, и даже в электронном варианте. Прививают детей от ковида пока что только вакциной Pfizer и только с 12 лет. Но при одном условии.
Мы не говорим про массовую вакцинацию детей саме зараз. Мы говорим про то, что доступ до послуги с вакцинации от коронавирусной хвороби дітям від 12 років є, і він наявний, і він доступний. Але ми говоримо про обов'язкові профілактичні щеплення, які повинні бути в арсеналі дитини саме до цього віку і до 18 років.
Імунолог Федор Лапей как раз один из тех, кто составлял рекомендации для Минздрава по поводу вакцинации детей от коронавируса. Одна из главных мотиваций была такой.
Дети болеют и болеют иногда очень тяжело, и мы имеем смертельные случаи среди детей. Понятно, что эти смертельные случаи среди детей, они в основном обусловлены сопутствующей патологией. Сахарный диабет или онкология.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели более 150 тысяч детей разного возраста. Если раньше они переносили ковид легче взрослых, иногда даже бессимптомно, то сейчас, по словам врачей, штамм дельта более опасен для них. У многих наблюдается тяжелое течение. Это детское инфекционное отделение в Харькове. Почти все койки здесь заполнены.
Больница заполнена была даже на 100%. Не так давно. Сложность в течении болезни, независимо от возраста, она может протекать очень тяжело. Все, кто поступал в реанимацию с этим жизнеугрожающим состоянием, мы всех их благополучно вылечили.
В США одобрили вакцинацию детей против коронавируса с 5 лет. Исследования, опубликованные Pfizer, свидетельствуют, что две дозы являются на 91% эффективными и безопасными для предотвращения инфекции у маленьких детей.
Так, все, больше ничего там нету.
О. Давай поскладываем с тобой, может быть, какую-то многоэтажную квартиру.
Если вакцину от коронавируса одобрят для дошкольников и в Украине, Оксана одна из тех, кто готова вакцинировать своего 5-летнего сына Кирилла в первую очередь.
Мы уже переболели ковидом всей семьей, и ребенок наш тоже болел. И несмотря на то, что он переболел в легкой форме, ну, якобы, то есть он там температурил несколько дней, особо без симптоматики, но после этого у него появилась аритмия сердечная. Вот. И кардиологи сказали, что это последствия ковида. Поэтому я бы хотела вакцинировать его, чтобы предупредить какие-то осложнения.
В Минздраве Украины такую возможность в будущем не исключают, но тем не менее повышенного спроса на вакцинацию детей от коронавируса в ведомстве не ожидают, учитывая общеукраинские тенденции по отношению к прививкам. На сегодняшний день от ковида в Украине вакцинировано чуть больше 20 тысяч детей в возрасте от 12 лет. Юлия Жукова, Иван Любешкирдей, «Настоящее время», Украина.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Цитата. «После ухудшения отношений с Россией». Ага, а может, после нападения на Украину? Почти трехчасовой ролик в YouTube об Украине российского блогера Ильи Варламова, который называет себя оппозиционным Кремлю, забросали негативными комментариями и оценками украинские зрители. Этот фильм блогер снял в рамках проекта о том, как сейчас живут постсоветские республики через 30 лет после распада Советского Союза. В ролике об Украине Варламов рассуждает об истории Украины, якобы историческом расколе страны, появлении олигархов, причинах Евромайдана, аннексии Крыма Российской Федерации, ее нападение на Донбасс, статусе русского языка и о том, почему же когда-то брат. Украина стала одной из самых враждебных к России стран. Сейчас у видео Варламова в Украине более 1 000 000 просмотров и на треть больше дизлайков, чем лайков более 46 тысяч. Ну и, в частности, огромное количество негативных комментариев под этим видео в YouTube. Напомню, что в 2017 году украинские власти на 5 лет запретили Варламову въезд в страну за незаконное посещение аннексированного Крыма. В своем ролике поэтому блогер рассказывает об Украине на фоне якобы украинских пейзажей, нарисованных на компьютере. Что взбесило украинцев в фильме о Варламова об Украине? Что думают о ролике украинские эксперты, которые поговорили с оппозиционным Кремлю блогером? И почему российский блогер так и не рассказал России о настоящих причинах ухода Украины? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Роман Цымбалюк, корреспондент агентства «Униан» в Москве, и один из людей, с которыми пообщался Илья Варламов во время записи фильма под названием «Украина. Хитрость Кучмы. Коррупция Порошенко. Реформы Зеленского». Роман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Также с нами Александр Дани, историк и политолог. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот в срочном порядке попросили мы Александра посмотреть, ну, хотя бы часть этого ролика или на ускоренной перемотке для того, чтобы составить впечатление вот хотя бы об историческом нарративе, который продвигает Илья Варламов в своем фильме о том, как, когда же появилась независимая Украина, какие причины раскола этой страны и почему вот такое вот отношение у россиян к украинцам даже в среде либеральных журналистов, блогеров, политиков, которые вот мы сейчас наблюдаем, ну, судя по количеству дизлайков и негативных комментариев. Я обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, особенно если вы смотрели новый фильм блогера Ильи Варламова об Украине. Вот расскажите, понравился он вам или нет. Роман, ну давайте вот первый вопрос вам задам. Вы довольны проектом, в котором приняли участие?
Ну, вы знаете, я имею очень большой опыт работы в России, и сейчас я в Киеве, ну, в отпуске. И когда мы договаривались об интервью, то я сказал следующее, что это интервью возможно только в том случае, если я на свою камеру запишу полную версию. И я ее, по-моему, вчера выпустил у себя на канале. То есть из того, понимая, что договориться, найти какую-то середину по украинскому вопросу с россиянами нам не удастся. И, конечно, там есть некоторые нюансы, которые меня, ну, могли бы расстроить, но так как я давно работаю в этой сфере, это меня не расстраивает. Что я имею в виду? Когда проводятся такие подводки, даже к тем синхронам, которые он выбрал, к моим, понятно, что это не полтора часа, а значительно меньше. Ну вот я вам пример такой приведу, что вот в Украине все плохо, развалили промышленность там и так далее, и так далее. И синхрон Романа Цимбалюка. Украина – это уже Запад, потому что. Где тут манипуляция? Потому что у зрителя возникает впечатление, что развалилась промышленность из-за того, что мы стали Западом. Нет, а она развалилась по другой причине. Если что развалилась, во-первых, это разрыв кооперационных связей с Россией непосредственно. Ну и не без этого у нас своих дураков тоже хватает в стране, которые и заводы пилили, ну и так далее. Но вы понимаете этот момент. Или, допустим, я говорю, они создали новую реальность. И он подводит таким образом, что получается, что вроде как в Украине создали новую реальность. А мы с ним говорили о российской пропаганде в этот момент. Ну, вот такие вот нюансы.
Ну, понятно, да. Это такие известные методы, да, приемчики российских телепропагандистов. Вот мы поговорим о вашем видео, Роман. Действительно, вы выложили со своими комментариями на своем YouTube-канале полную версию вот этого разговора. Я когда узнал, что вы будете участвовать в нашем разговоре, не успел, к сожалению, посмотреть. Но вот задам вам несколько вопросов, да, еще по этому видео. А вот такой вопрос к вам. А вы зачем согласились-то участвовать в этом проекте? Ну, вы ходите вот на шоу федеральное, там можно понять, там прямой эфир, ничего не вырежут. Вот могут только возмутиться, выгнать вас из студии, да, но вы сможете все сказать, и контекст не поменяется. А тут вы согласились, и как бы было понятно, что есть риск определенный.
Ну, смотрите, во-первых, я на федеральные каналы не хожу уже, наверное, несколько лет. Не потому, что я там стал горд или еще что-то, потому
не
что...
Не пускают.
Ну, да, наступил такой момент, что все. Но, отвечая на ваш вопрос, на самом-то деле, ну, во-первых, я подстраховался, я вам об этом уже сказал. А второй момент, я не считаю, что мы должны каким-то образом россиян избегать. Как мне кажется, я прекрасно понимал, что вот то, что я говорил, середины или какой-то сбалансированной позиции не будет. И Илья, он... замечен в некоторых там манипуляциях, кто его смотрит. Например, когда Кремль вместе с Медведчуком нам предлагал вакцину «Спутник Ви», то он об этом рассказывал, что как это так, вот Зеленский такой нехороший человек, хочет умертвить украинское население. Так бы взял бы «Спутник» и жил бы счастливо. Ну, то есть весь контекст отношений, соответственно, он оставался за скобками. Ну и про Медведчука в комплекте тоже никто почему-то не проговорил. То есть, еще раз, ну, у меня, во-первых, тоже есть YouTube, и я понимаю, что могут быть разночтения, специально для своих зрителей сделал полную версию. Ну, бояться россиян не надо, и бегать от них тоже я не вижу смысла.
Понятно, но вы хотели что, переубедить Илью, посмотреть, как он действительно поймет он причину того, что вот Украина ушла из объятий Российской Федерации. Вот ваша цель была какая?
Во-первых, собственно, наверное, понимая, что я это выложу у себя на YouTube, то есть это развитие канала на самом-то деле, то есть я не стесняюсь это и говорю прямо, вот, а получается, что вот эти вот дискуссии, ну, с условными либералами российскими, они как бы приводят нас к одному простому выводу. И эти слова есть даже в его фильме, что для Украины нет хороших россиян. И, по сути...
Это ваши слова, да? Вот это вы сказали,
да,
в этом фильме.
Да, 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 да. И этот фильм это, собственно говоря, подтверждает, потому что там повторены все, на самом-то деле, кремлевские нарративы, просто в не такой агрессивной форме, но все то же самое. То есть, что я имею в виду? Вот эти вот исторический экскурс в таком ключе, что Украины никогда не было. Это же вот и Путин об этом в тексте пишет. То есть вот она такая была, она была частью одного государства, другого. И все это подводит к выводу такой, что ну, ее никогда не было, значит, ее быть не можно, ее и ликвидировать. На что я им всегда говорю, что Украина была всегда, она есть и она будет. И там вот даже есть такая фраза, что Украина была частью Киевской Руси. Ну, блин, почему частью? Мы и есть правопреемники. Ну, это же просто Киев, вот я сейчас в Киеве, Киевская Русь. Гривня 1000 лет назад, гривня сейчас. Трезуб 1000 лет назад, трезуб сейчас. Ну, по-моему, это понятно. Самый главный вопрос и самая главная манипуляция, как мне кажется, это вопрос войны и мира. Потому что он вроде бы все и проговаривает вещи такие, что это были российские военные в Крыму, что вот Украина говорит, что это война с Россией, а Кремль это опровергает. Ну, вроде бы как это все сказано. И этот вопрос, он отдается на откуп очень большому количеству героев, которые говорят об этом ну, со своим жизненным опытом, со своими эмоциями, и тем самым, по чуть-чуть, они тем самым, например, легитимизируют референдум в Крыму. Хотя, по сути, ну, вот я даже такой пример люблю приводить. Ну, вот когда в России проводят или проводили какие-то антипутинские акции. И вот тут этих людей, которые вышли на акцию, где скандируют «Путин вор», «Путин уходи» там, и так далее, там, «Долой царя», высаживается экспедиционный корпус какой-то армии, они захватывают город, этих людей ставят впереди перед камерами, и говорят, ну вот, они все сами сделали.
Да, и вот процитирую. Пророссийское руководство Крыма приняло решение о присоединении Крыма к России. Крымчан не остановил протест Киева против решения о том, чтобы провести вот так называемый референдум. Да, ну вот каких крымчан, какое пророссийское руководство Крыма? Роман, Альяв верит в это, как вы думаете? Ну то есть он не может услышать, или у него был определенный... Почему такой фильм получился, как вы думаете? Потому что Илья россиянин, или потому что у него был заказ? Как ваше впечатление?
Потому что это российский продукт. И в этом все сказано. Это российский продукт, и мы, ну, видите, здесь золотую середину не найдем. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что, по сути, да, в таком, ну, это профессионально все сделано, в таком, ну, как бы, якобы в либеральном стиле, однако все вещи, ну, ключевые-то, они проговоренные. Так как, и вот я повторю вот эту вот мысль, что легитимизация референдума таким вот образом. И вот, к примеру, там из-за российских боевиков, когда там вот эти вот намеки, что там ну, люди, эти хотели одно, эти другое, за скоками уходит такой вопрос, что российская армия, чтобы они там не рассказывали, управляет верховный главнокомандующий. Российская армия, она тоже в отпуск без приказа не уходит. И вот эта высадка россиян сначала в Крыму, а потом на Донбассе, ну, вот это как бы за счет синхронов простых людей и участников этих событий, эта тема, она отодвигается. А мне кажется, это отодвигать не надо. Или, к примеру, там из боевиков есть только Гиркин, но почему-то нету, ну, допустим, Бородая, который стал депутатом Госдумы от «Единой России». Или Гиркин говорит, что он начал войну на Донбассе, но при этом не взяли синхрон его, а это же ключевой момент, когда он рассказывает, тот же Гиркин, как они прикладами загоняли депутатов Крымского совета, соответственно, в помещение. И когда ты добавляешь вот такого Гиркина, то получается, что какая-то эта история на тему, что они все сделали сами, какая-то она странная. И по сути, там вот я просмотрел почти все, но не все. Я бы поговорил бы, например, о медали за возвращение Крыма, как они это называют. Медаль Министерства обороны. А в роли вот именно военного фактора, он ключевой, потому что это военная операция в Крыму и на Донбассе, она как-то не
Ну,
не поднято. Роман, не знаю, поднято. Знаю, что вы торопитесь, но вот еще все-таки пару вопросов хочу задать. А вы связывались с Ильей после выхода вот этого ролика? Ну вот знает он о вашем восприятии этой ситуации. Как-то общались потом?
Нет, ну на самом-то деле он же мое мнение знал и до этого. И видите, это же ну, действительно очень профессиональная работа. У нас мы такие фильмы для Ютуба не снимаем в Украине, к сожалению. Может быть, когда-нибудь начнем. И вот там вот видно, как, что российский Ютуб на порядок сильнее развит, чем у нас. А в плане созваниваться в этом нет необходимости. У нас была с ним одна договоренность. Мы это интервью писали, по-моему, месяца полтора назад, ну, около того, что так как это его продукт, я свое видео, которое я записал на свою камеру, я выкладываю не раньше, чем, соответственно, он покажет свой фильм. Я в данном случае свое слово сдержал, но и я всегда так поступаю.
Последние два вопроса. Расскажите, а зачем снял этот фильм Илья Варламов? Вот немножко той аудитории, которая, может быть, не совсем аудитория Ильи Варламова, да? Кто его аудитория? Для кого он снял этот фильм? Почему именно сейчас, как думаете?
Ну, видите, это же целый проект про каждую страну бывшего Советского Союза. И для нас это вообще не тема в Украине. Ну, я не знаю, чтобы, может быть, кто-то и ностальгирует по Советскому Союзу, но это очень такой узкий сегмент общества, в основном пророссийское общество, люди постарше, которые думают, вот, мы там были молодые, Советский Союз, бла-бла-бла. Соответственно, в Российской Федерации эта тема культивируется значительно активнее. Даже опросы говорят об этом. У них вот это вот ностальджи, плюс они фильмы соответствующие снимают. То есть это государственная политика, что мы там правопреемники всего, там и Киевской Руси, и царя, и, соответственно, Советского Союза. Ну, то есть это такой вот концепт. И в этом плане это все очень ложит. Просто мне как бы вот в этом фильме, что меня вот как бы немножечко ну, напрягает, даже по вопросам. И я там даже местами путался в четкости своих формулировок. Просто для меня, и я думаю, для многих из нас, вот мы находимся в центре Киева, говорим на русском языке. А нам рассказывают, вот сами вопросы говорят, ну что вы там с русским языком, у вас проблемы, еще у вас там, что вы там, у вас там цензура, опять же, про российских каналах, как он это формулирует. А у меня один вопрос. Блин, почему Россия стреляет в граждан Украины. И он, наверное, все-таки ключевой. А вот если мы ответим на этот вопрос, тогда можно и про русский язык поговорить. Но я уверен, что мы сами разберемся.
Да, о чем вы и говорили. Последний вопрос. Вот с вашей точки зрения, ну вот какой вывод вы сделали из участия в этом проекте, из того, что потом посмотрели вот этот вот эту программу, что действительно, ну вот я, конечно, не хочу быть шовинистом, да, и звучать как шовинист, но очень трудно, скажу так мягко, найти или политика, или блогера, или журналиста, или общественного активиста, россиянина, который бы мог понять, что происходит в Украине. Я правильно вот понимаю или нет, Роман?
Ну, что значит, они все прекрасно знают, что происходит. Все все понимают. Не надо думать, что россияне глупее нас. Или у них там, как они некоторые говорят, у них там лишние хромосомы. Ничего подобного. Они все прекрасно знают, но это российский государственный курс, и он достаточно узкий. Ты не можешь занимать проукраинскую там позицию, будучи гражданином России и работая, скажем, в медиа. Потому что это рекламные контракты и куча-куча всяких таких вот вопросов. Потому что, видите, у них же там, они иностранными агентами там время от времени разбрасываются в адрес ряда СМИ. Но по сути, если так разобраться, то все, кто работают на Ютубе и у кого включена монетизация, они все по российскому законодательству должны быть причислены к иностранному агенту, потому что деньги им переводит...
Американская компания.
Американская компания. Так они все иностранные агенты. Ну, в общем, тут нюансов очень много. Но если совсем прямо говорить и называть вещи своими именами, это один из элементов такой российской гибридной политики. То есть акцент на сегмент общества, в том числе Украины, которые думают, что вот есть какие-то россияне, которые думают по-другому. Но по сути, по ключевым маркерам, это все то же самое. И я только повторю тезис, который я всегда повторяю, что для нас в плане политики нет хороших россиян. То есть я не говорю о личных отношениях, это дело каждого. А когда касается вопроса, чей Крым, тут мы сразу расходимся. Я, кстати, Илье в нашем интервью задавал этот вопрос, он на него не ответил. А в данном случае промолчать – это тоже позиция.
Тоже ответ. Спасибо большое, Роман. Это был Роман Цымбалюк, корреспондент агентства «Униан» в Москве. Сейчас он в Киеве. Спасибо за участие в нашей программе. С нами Александр Даний, историк, политолог. Александр, спасибо что большое, что подождали. Мы должны были отпустить Романа. Также с нами много слушателей. Вот тоже мы их сейчас послушаем. Но сначала вот у Александра Дания спрошу, ну вот ваше мнение, какое у вас сложилось от этого фильма, который, я вот напомню, посмотрел миллион человек. Почему он так возмутил-то украинцев, как думаете?
Коли годину тому мені подзвонили з Радіо Свободи і запропонували подивитися цей фільм, прокоментувати, ну я здивувався, бо я, наприклад, не вважаю, що ми повинні обговорювати їхній інформаційний продукт, навіть якщо він стосується України. У нас, українців, є величезний комплекс меншовартості. Ревнощі, заздрощі. І саме тому ми не обговорюємо українські продукти. А саме тому українці не дивляться українські продукти. Натомість ви радієте від того, що там дизлайків так багато під цим фільмом Варламов. Я, чесно кажучи, лише коли від вас з Радіо Свободи подзвонили хтось, я дізнався, що існує такий Варламов. Ну, я не дивився нічого Варламова. Він мені не цікавий, я проглянув це відео. Воно достатньо для Росії помірковане насправді цей фільм, але там нема нічого цікавого. Це не значить, що в Росії нема людей, які видають на гора цікавий і оригінальний продукт. Ну, наприклад, як історик, ще 10 років тому я був зацікавлений надзвичайно потужною книжкою Яковлю Таїрової, цей історик з Пітера. У нас такого рівня на той момент книжок про Мазепу не було, яку вона написала. У мене достатньо скептичне ставлення до Мазепи, до речі. А от вона, ну не скажу обожнює, але вона дуже детально і надзвичайно ґрунтовно його описала. Такого рівня в Україні на той момент, коли вона створила таку працю, не було і, мені здається, і немає досі. А щодо фільму «Варламо», ну, це спроба погляду росіянам, достатньо, ще раз кажу, помірковано росіянам подивитися на сучасну історію України, але ну, для мене, як для українця, вона не цікава, я знаю більше.
Александр, это понятно, да, но знаете, чем интересно, что Илья Варламов заслужил такую репутацию, ну, еще до войны, до нападения России на Украину, ну, такого действительно оппозиционного Кремлю блогера, и сейчас он так себя позиционирует. И вот такие моменты, что объединились две Украины в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа. После подписания Беловежских соглашений она впервые стала независимой страной, ранее она была частью Киевской Руси и так далее. Вот как вы думаете, Илья не может понять, що от це бредні, да? Или це делається спеціально?
Ну, по-перше, як історик, я стверджую, що вся історія – це міфи. Йде змагання міфів. І в Україні теж утворюються міфи. Історія – це не набір фактів. Факти підбираються. Ви будете казати, що, як пан Роман, перед тим, що Київська, Україна – спадкоємниця Київської Русі, єдина спадкоємниця. А Новгород? Ми повинні воювати за Новгород? То ми єдині спадкоємниці Київської Русі. А землі, які не входили до Київської Русі, вони що, не Україна? Одеса, Крим? Історія не така проста. В Київській Русі, в період Київської Русі, Україною називалися, вона з'явилася термін з 12 століття, поперемінно, ну, кордонні частини, граничні частини в двох різних регіонах. Повністю, як етнонім. Україна з'явилася набагато пізніше. Це не значить, що історія України не існувала. Ми, як історія Франції, не тоді, коли франки, німецькомовні, германське плем'я завоювали Галію, а Франція, безперечно, в своїй історії дивиться на всі племена, на всі народи, які там існували. Це історія Франції. І мова від того, що французька – це колишня зіпсована латина, це офіційна назва. А назва племені – германське. Від того комплексу неповноцінності не виникає. Вони ж не оголошують цю Германію германців всіх французами і всю Італію французами. Нам оце російська манія величі, що все від нас було. Ну а що, ми повинні приховувати, що СРСР в 39-му році окупував східні землі Польщі, які ми називаємо Західною Україною, Західною Білорусією? Чи ви вважаєте, що на той момент там було повстання українців?
Олександр, ви підтримуєте формулировку «об'єдинились дві України» в 39-му году?
Ні, було окуповане.
Ну вот, да, то есть...
за змовою з Гітлером територія Східної Польщі, які ми називаємо Західною Україною і Західною Білорусією. І, на жаль, для нас воз'єднання українських земель стало завдяки змови двох подонків, двох катів світових – Сталіна і Гітлера. Ми взагалі це приховуємо. Тому я про що кажу? Нам потрібно думати над власною історією, над власними інтерпретаціями. Дивитися, на як це інтерпретує Варламов. Ну, у нього свій погляд. Він на це має право. Це далеко не найгірший погляд серед російських. Набагато гірше те, що там розписує Путін чи історики за підписом Путіна. То набагато гірший варіант. У Варламова, те, що я подивився, да, мені неприємно, наприклад, що він, коли говорить про події 2 травня в Одесі, не згадує, що спочатку почали стріляти російські колаборанти чи російські диверсанти. І перші жертви були серед українських патріотів. Він такі речі уникає. Або коли він говорить про Крим, він не наважується, наприклад, взяти інтерв'ю у членів Меджлісу кримсько-татарського. Ну, очевидно, можливо, тому що Меджліс заборонений формально в Росії, і він не наважується навіть по телефону зідзвонитися з Чубаром Джемілем, що ми з вами можемо собі дозволити.
А може, не захотіли общаться? Об этом тоже в фільмі говорится, що дуже многие люди в Україні відказались з ним общаться просто потому, що він російський блогер.
Можливо, і виходить, ну, по Криму викривлена ситуація, кажу як людина, яка була в березні 2014 року в Криму, але з іншого боку він і не говорить про те, що українське керівництво брало участь або в змові з Путіним, або в здачі, цілеспрямованій здачі Криму. Про що я кажу? Бо в мене є чіткі факти, що керівництво в Україні цілеспрямовано здавало Крим, здавало росіянам. Про це теж немає. Тому тут питання інтерпретацій і особистих поглядів режисера. Мені більше, власне, прикро, що Україна не спроможна звертати увагу на необхідність YouTube-продукту. Кажу як людина, яка неодноразово брав участь там, в спробі спілкування на цю тему з фондами. Це дуже важко. Це дуже важко, немає розуміння. А навіть якщо видається продукт, то українці не дуже хочуть його дивитися. Легше подивитися, як ви там у цього Варламова чи хтось там розпіареного російського блогера. Ну, він мені цікаво. Давайте обговорити український продукт, українські міфи, бо тут все у нас не так просто.
А от ми як-небудь, да, дійсно, обсудимо. Є такий серіал «Колапс», як українці зруйнували імперію зла. От, по моєму мнению, він дійсно і хорошо зроблений, качественно зроблений, з огромними рейтингами пройшов по Суспільному, але почему-то плохо зайшов в YouTube. Давайте послухаємо слушателей. Наконец, здравствуйте, откуда вы? Пропал слушатель, обращаюсь к еще одному. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Вы слышите?
Да, слышим, представьтесь, пожалуйста.
Денис Маруполя, та ви кажете дві України, не дві України, а єдина Україна від Карпат до Кубані. А це Варламови, Шмарламови, увесь російський лібералізм, демократія закінчується на українському питанні. Мене інше цікавить. А що думає той, хто присутній в ефірі? Оці ДНР. Ну, вони там зробили свій вибір на користь Путіна. Зараз ця територія цікава, тільки з інженерної точки зору. Де там водяні джерела, там мінуючі висоти, транспортні шляхи. І для виявлення цього треба долучати інженерів, а не всяких істориків, соціологів, політологів, політехнологів та інше.
Да, ну я бы поспорил с вами. Начинается все с гуманитаристики, все-таки разговоры между людьми. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
А, здравствуйте, я так?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Вы знаете, здравствуйте, Наталья Луганчина, Старобек. К сожалению, ну я этого Варламова знала только не по фамилии, а как еврей Кудрявый, ну ладно, это такое. Я хочу сказать, что вот когда он начинает... Я... 3 часа это смотреть невозможно. Первая фраза: Украина наиболее, как там, какая там
враждебная...
страна.
Враждебная к России страна.
Я с ужасом понимаю, что это не так. Вы понимаете, мы по-прежнему самая дружелюбная страна по отношению к России, несмотря на 7 лет войны, на территориях, под обстрелами. Люди под обстрелами российских войск боготворят до сих пор Путина. Вот это ужас в чем. Если мы действительно были такой страной, как он говорит, а это не так, вот о чем надо говорить. Распиарили вы этого Варламова, вам честно говорю, я не помнила, что он Варламов. Я так видела личико, я сказала, какой. А сейчас я уже знаю, что он Варламов. Поэтому, да, к сожалению, если бы мы были такие, как он говорит... примитивное очень все. Я так гляну, буквально 3 минуты, примитивно все. Все очень примитивно.
Но расходится хорошо в Ютубе, тем не менее, несмотря на то, что примитивно.
Это для таких, наверное, сделано для примитивных. Но примитив страшный.
Спасибо большое за этот звонок. Ну, Александр, ну вот еще такой вам вопрос задам. А как вы думаете, вот что это значит за комплекс меншовартости, о котором вы говорите? Действительно, ну ведь есть определенные украинские продукты, есть определенные украинские блогеры. Почему ориентируются-то на Варламова? Я думаю, что вот многое... Может быть, дело в украинском языке, да, потому что по-прежнему очень много людей ориентируются на Россию, там делают контент для Ютуба, и вот поэтому вы там и смотрите, что он на російському язикі, на русском языке.
Мова є одна з складових, безперечно, бо мегаполіси в Україні значною мірою поки що російськомовні. Це триватиме, ну, очевидно, що десь століттям, може навіть століттям, бо процес переходу на українську достатньо тривалий. І є певні звички, потрібно усвідомлювати це. Очевидно, що, ну, нагадаю, свого часу книга Субтельного, коли українці не зробили ще свою історію, перша історія України була видана, історія канадського вченого, історика Ореста Субтельного. Вона була видана російською мовою, навіть більше був наклад, аніж українською. І свою позитивну функцію, свою позитивну роль внесення інформації про історію України і російською мовою, вона... виконав. Кажу як людина, яка, ну, займалася десятиліттям просуванням виключно україномовного продукту, але я розумію про необхідність і українсько-російськомовного продукту теж. Але це лише одна складова. Тому що ревнощі і заздрощі все-таки більше набагато. Бо є україномовний продукт, який користується попитом. Ну, наприклад, зараз українська музика, україномовна українська музика, вже набагато більш... підлягає якомусь інтересу, і вже не лише там гуртка, про які там кажуть, але і танки вже мають якісь кліпи по кілька мільйонів переглядів. Натомість фільм «Колапс», про який ви згадали, ну я не пам'ятаю, 30 чи 40 тисяч переглядів останній раз, коли я заходив, теж достатньо неоднозначний, дуже якісний фільм. І я хотів би брати участь в обговоренні, тому що, наприклад, по фільму «Колапс», а там я є в одному з елементів, я виступаю в Києві на мітингу вже в 20-х числах після ГКЧП, здається, 20-го чи 21-го серпня. І це покажено як мітинг переможців. Але мало що розповідається про попередні дні, а я там був і 19-го, і 20-го серпня, коли Київ злякався, коли злякалися більшість політичного активу. Ми це не обговорюємо. Ми повинні глибше аналізувати власну історію, щоб не повторювати власних помилок. Натомість обговорюємо інтерпретації російських істориків, російських блогерів. Ще раз кажу, якби це було щось нове від нього, ну, варто було б уваги. А в даному випадку це достатньо поверхневе. Для росіян, до речі, мені здається, що це більш ліберальний і більш поміркований погляд. Не скажу українофільський, а більш поміркований погляд порівняно з тією тележвачкою, яку їм підсовують на їхніх політшоу, де просто гавкання, здається. Я давно їх не дивлюся, але останній раз дивився, кілька років, ну, просто гавкання. Тут більш поміркована позиція, але вона все рівно для нас неприйнятна, вона все рівно не наша. Давайте обговорюйте наш.
Хорошо, Александр, договорились, когда будем обсуждать фильм «Коллапс», встретимся в эфире. От себя добавлю, что Илью Варламова мы приглашали принять участие в этом фильме, ну, потому что действительно, в этой программе нашей, потому что действительно интересно, сделал он это специально или действительно, занимаясь изучением Украины, общаясь с украинцами, с теми, кто выехал из оккупированной части Донбасса в Россию или в свободную часть Украины, он вот действительно мог и не понять, что тут произошло, или это он сделал специально. Илья Варламов не ответил. Спасибо большое за то, что смотрели и слушали нашу программу. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете подписаться на наш проект и связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии или просто рассказать свою историю, если вы живете, например, на оккупированной территории, при желании анонимно. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».